Меня зовут Петр, мне 25 лет, я приехал с Украины, с Ровенской области. А наш край еще называется Полесье. У нас природа такая же, как и у вас, леса, болота. И мы живем в селе, которое называется село Старое Село, ему около 900 лет. У нас, мы живем недалеко от белорусской границы, несколько километров, и у нас в селе русско-польско-украинско-белорусский диалект. Но я постараюсь говорить на русском языке. И у нас село, больше 4000 жителей, больше 1000 детей ходит в общеобразовательную школу. У нас семьи большие, по 12 детей, по 16 есть. И половина из них – это верующие дети, то есть больше 500 детей верующих родителей. И у нас церковь больше 500 членов, еще дети, около 500 детей, еще приближенные, ну где-то 1200 человек всегда присутствует. Мы сейчас строим другой дом молитвы, новый, уже 26 метров высотой, 3 балкона и так далее. И у нас, я был с 2004 года по 2012 руководителем молодежи. А потом, за согласием братьев, я снял с себя эту ответственность в связи с частыми миссионерскими поездками. Все время не дома, а с молодежью нужно заниматься. Я сейчас первый заместитель руководителя молодежи, их всех три. И у нас семья 9 детей, я старший, у меня 3 сестры и 5 братьев. Мой младший брат ходит в первый класс. Папа, пастор церкви поместной уже около 16 лет, и районный старший пресвитер по району уже около 8 лет. У нас в районе больше 4000 членов, 2500 – это молодежь. И у меня много свидетельств рассказывать и про Европу, и про Индию. Но сегодня я про Индию расскажу. Я думаю, что я за 1500 секунд, уже осталось 1000 секунд, я успею все рассказать. И есть много свидетельств, но мы подвластны времени. Но я так постараюсь. Иисус говорил народу столько, сколько они могли слушать. Я думаю, вы еще можете слушать. И я помню, когда мы приехали в Польшу, в Европе сейчас нет гонений, но там с каждым днем все меньше и меньше верующих. В Азии большое гонение, но там с каждым днем все больше и больше верующих. Мы когда приехали в Польшу, нам там сказали, что приедут два миссионера. А я вместе со своим двоюродным братом туда ездил. Он на год старше меня. Мы приехали, там собрание собралось в Польше. И потом они говорят, мы думали, что приедут толстые, пожилые, с бородами миссионеры. Это два молодых брата приехали, они миссионеры. Но, слава Богу, Бог благословил. Потом мы поехали в Швецию, скандинавские страны, Дания. И когда мы вышли в Швеции из парома, там Шенген-зона, там всех пропускают, там милиции нету. Но почему-то нас встретил отряд милиции с собаками, всех пропустили, нас остановили, сказали, кто вы такие, куда вы едете, можно ваши сумки посмотреть. Да, конечно, они открыли сумки, там Библии лежали, они спрашивают, что это такое? Я говорю, it's Holy Bible. Ну, это Святая Библия. Они, о, very good, you Christians, welcome in Sweden. Добро пожаловать в Швецию, вы христиане, мы рады. Потом я уже друзей шведов спросил, а почему нас остановили? Он говорит, у нас не принято ходить в костюме, вы в костюмах ехали. У нас, если человек в костюме, это значит, он на похорон едет. Или другой вариант, русские бандиты. Вот они подумали, что это русские бандиты едут. Поэтому там проезжаешь по Швеции, дома молитвы стоят и надпись «Продается, продается, продается, продается». И так сердце сжимается от боли. Просто церковь распалась, и осталось 2-3 человека, они решили его продать. И дома молитвы продаются, они их выкупают мусульмане и переделывают под свои мечети. Либо они уходят под бары, под рестораны, потому что там в домах молитвы все есть. Там есть бассейны, там есть теннисные корты, тренажеры, мини-макдональдс и все. Однажды молодежь сказала, сделайте нам это, и мы останемся в церкви. Ничем не удержишь молодежь, сколько не давай попущений, только одна молитва может удержать. Одна молитва. А они, да, они все сделали, бассейн и все, и они уходят вот так. И служение идет полчаса, Библия не читается в основном. Когда узнали, что я с Украины, о, этот человек будет про грех говорить, мне вообще слова не дали. И как в Америке, только про грех начал говорить, возле пастора кнопка, он нажал, и ты с кафедры ушел в подвал, тебя вывели под руки, и все. А дальше вышел тот брат другой и говорит, это не наше учение. И поэтому служение идет полчаса, в основном свидетельство. Спасибо Богу, они не говорят «благодарю тебя, Господь». Слово «благодарю» нет, есть слово «спасибо», они заменили. Спасибо тебе, Бог, что я съездил на Ямайку, на курорт. И все, это все свидетельство. Другой выходит. Спасибо Богу, что я купил третий джип, еще там выходит. Спасибо Богу за дома, за все. И печальное положение, и много, ну нету и я так думаю, кто пойдет туда миссионером? Европа погибает, ну, никто не говорит. И очень дорого там все. Там проехать 300 километров на автобусе стоит 100 евро. И содержать там миссионера, языковой барьер, это все. Но я не буду сегодня говорить про Европу. И я расскажу про Индию, так вкратце. Мы были в ноябре в 2010 году в Индии, и когда мы прилетели в Дели, столица Индии, в Дели на 2010 год официально зарегистрированных жителей было 25 миллионов. Вы представляете себе город, когда начинается утро, 25 миллионов пробудились от сна. Это как большой муравейник, негде пройти, негде проехать. Правил дорожного движения почти не существует, там левостороннее движение, но там нету пешеходных переходов, там светофоров, только где богатые. Где министры живут, там есть пешеходные переходы, светофоры, а так в основном нету, купы мусора, коровы, свиньи, крысы, все это бог в Индии. В Индии 33 миллиона богов, мне сказали. Я говорю, и слов, наверное, столько нету, сколько у них богов. И каждая букашка, каждая баклажка, это бог. И когда мы едем по Индии, там арматуру на тележках везут 10 метров длиной, всю дорогу заняли, им сигналят, уступите дорогу, там какой-то парень матрацы там 5 метров в высоту наскладывал, они перевернулись на всю дорогу, другой там везет на трехколесном велосипеде птицы, тоже клетка такая большая, петухи, они упали, там перевернулось, и такое, ну, негде проехать, в автобус люди садятся, полный автобус, битком, уже на подножках стоят, на крышу залезли, мешки с рисом на крышу бросают, все свои вещи туда, уже крыша прогнулась, шофер кричит, выгоняет, но никто не выходит. И ну такой хаос, но я не думал, что еще так люди живут, даже в столице. Они моются все в бочках в столице, бочка воды, она в одежде, девочки так запрыгивают, моются, заодно одежда стирается. Всю тяжелую работу в Индии делают женщины. Когда с женщинами здороваешься, они все хотят подать руку белому человеку. Для них белый человек – это бог с неба, это мешок с долларами, еще как они говорят на нас. И когда здороваешься с женщиной, чувствуешь такие мозоли. А когда мужчины, ну, нежные руки. Женщины, они арматуру выгибают, железнодорожные мосты делают через реки, стройка домов, девушки по 17 лет, они же все на головах носят весь груз, по 10 кирпичей, такая тарелка большая на голову и на третий этаж, раствор тоже туда, и все женщины делают, так удивлен был, а на кухне одни мужчины, они рис варят, там мясо, еще на кухне мужчины, везде в кафе мужчины, и мы кричим «Привет» на индийском языке этим девушкам. Они тоже приветливые, машут «Привет». Я думаю, если бы украинке сказал «Привет», когда она 10 кирпичей на голове несет, одна кирпичина уже в тебя бы полетела. И оно, они так, у них так заведено, и они веселые, и ну, было вот непонятно так. И мы были в Дели 2 дня и поехали. У нас служение было по племенам, по джунглям. Мы поехали вглубь Индии, полетели самолетом 2 часа еще лететь. Это штат Чхаттисгарх и штат Орисса возле Бенгальского залива. И мы поехали туда. Мы в день проезжали по 200, по 300, иногда 400 километров в день. У нас было 3-4 служения в день. везде по джунглям, твердого покрытия нету, ну, мало, везде вот эти глина, у них глина красная, жара большая, кондиционера в машинах нету. Мы были в ноябре, у них это зима, 30 градусов тепла, летом у них 55-60, и открываешь стекла, сразу жарко, и через час у тебя воротник и вся одежда красная от глины, и у них горячей воды нету, и потом воротники эти все отстирать в холодной воде очень сложно вечером. У них нету теплой воды, даже в гостиницах в Дели, мы когда ждали самолет назад, нету у них теплой воды, и даже кондиционеров нету в некоторых гостиницах. И очень сложно было с ними общаться по служениям. Мы ездили по джунглям, они язык не знают никакой. Мы говорили с ними через 4 переводчика. То есть сначала говорили на русском, потом на английском. С английского на хинди нас переводили, это национальный язык племени Индии. Потом из хинди на язык племени. И если моя проповедь была 10 минут, то через 4 переводчика на 40 минут. И смысл проповеди теряется, все теряется. И очень сложно с ними, языковой барьер. Но они очень вежливо, они все хотят подать руку, они все хотят, чтобы за них помолились. Они не уходят из служения, пока не возложишь руки, за них не помолишься. Они не идут. И эти племена, у них нету паспортов, у них нету часов, у них нету света, у них нету календарей. Они живут так себе, живут и все. Власти не знают, что они существуют. Это вторая по населению страна в мире, 1 миллиард 200 миллионов, первая Китай. Но там много еще, власти даже не знают, что они живут. Средняя продолжительность индейцев 40 лет, и они умирают. Большая антисанитария, болезни, нечего кушать, они умирают. И они все худенькие, маленькие, даже я среди них толстый был. И когда мы вот так проезжали, свидетельствовали, они приходят на служение с луками, с копьями, до сих пор такой первобытный образ жизни. Я сам историк, мне было интересно посмотреть этот лук, какая это конструкция. Я думаю, ну да, что эти дикари сделали? Ну, попросил, чтобы выстрелить, куда? И выстрел, и стрела полетела, но это джунгли, вы понимаете, что такое джунгли? Это один листочек длиной 1,5 метра, шириной 80 сантиметров. Оно где-то полетело, там эта стрела. Он уже плачет, стоит. Оказывается, стрела у них на вес золота, я и ту потерял. Я уже начал прощения просить. Когда я выходил с машины, разорвал свои брюки, я попросил, чтобы мне иглу принесли, мне принесли серпа. Они не знают, что такое игла, что такое ножницы. У них такого нет. У них рыс до сих пор серпами жнут. Серпами, и только женщины. Мужчины, правда, носят на этих коромыслы, или как по-вашему сказать, снопы. Кто побогаче, они на валах возят, а так на плечах сносят домой. И у них окон и дверей нету, только проемы. А стекла и, ну, нету такого. Поэтому все, что хочет, то залетает, заползает и живет вместе с человеком. С нами Индия – это страна Махараджи и покорителей кобр. Но с нами кобры не жили. Предыдущая группа, которая была до нас, с ними жили кобры. Они приползали. Но с нами жили ящерицы. Я спал на втором ярусе, 30 сантиметров от потолка. Весь потолок был в ящерицах. Стены, они где-то по 25 сантиметров, небольшие. Но они с нами дружили, и мы с ними. И, ну, первые ночи сложно было засыпать. Смотришь, и так засыпаешь, такой тревожный сон, где-то в забытье. И жара большая, все прилипает. Пает все, 30 градусов ночью, кондиционеров нету, и ночью всегда что-то кусает, жалит, что-то ползает по тебе, пауки, комары, мухи, ящерицы, ну, вот Индия у меня вот так прошла как-то, ночью особенно, и когда их сколько не прогоняй, они все равно столько же наползет, и а индийцы это порядок. Они говорят, если кобр нету, значит вы счастливые. У них мы держим собак за сторожа, они держат кобры за сторожа. Когда приходишь к индийцу домой, у него кобра сидит, и она шипит. То есть ты должен ждать до тех пор, пока не придет хозяин. Ты не убежишь, она догоняет, она все, ты должен стоять. Но если ты стоишь молча, это ей не нравится. Ты должен насвистывать, петь что-нибудь, и она головой тоже кивает. Но они заклинают наблюдателей. Только выходишь с аэропорта, они много с кобрами стоят, кто желает сфотографироваться и так далее. И когда мы ездили по этим джунглям, и мы очень уставали, в 6 утра, в 7 утра подъем, ехать надо, 3-4 служения еще, и мы приезжаем, они никуда не спешат. Мы за час раньше до служения приезжаем, они все сидят, все село, все джунгли. Мы уезжаем, они так и остаются сидеть. И они не спешат, они не переживают, что у них часов нету, календарей, ничего нету. Кушать, он утром проснулся, так, что мне покушать? Пошел, бананов сорвал. Кстати, бананы, они вот такие желтые, которые у нас продаются, это кормовые, они обезьяны едят, слоны. Они едят маленькие, сладкие такие бананы, зеленые. И бананов покушал, еще каких-то кореньев нарвал, выкопал, покушал, и все. Он не думает, что он в обед будет кушать. Обед пришел, он опять что-нибудь ищет покушать, и так они живут. И когда ты им говоришь о Боге, 33 миллиона богов, как говорят, ну это так, ну, просто сказали, и когда ты им говоришь про Иисуса Христа, нет проблем, к 33 миллионам еще одного бога добавить, нет проблем, а где? А дайте нам номер мобильного, дайте нам, это в городах так спрашивают, где телефон есть, дайте нам адрес, а как к нему проехать? Кока-кола вышла 100 лет назад, но про нее все знают, что это Кока-кола. Иисус всегда был, есть и будет, про него не знают. И мы общались с ними, говорили, мы свою еду туда брали. Если бы я жил на их еде, я не знаю, приехал бы я или нет. Мы брали свою колбасу, свою рыбу, воду свою. У них еда очень острая. После этого много воды нужно пить. Хлеба у них нету, только блины на большие праздники они пекут, называется чапати. И мы угощаем их своей колбасой, водой. Они не едят нашей колбасы, рыбы не едят. Они выбрасывают собакам. Они говорят, у вас много химии. И никто из наших братьев говорит, даже дикари разобрались, что у нас много химии. Зато конфеты только давай. И мы везем в Индию, каждая группа где-то 50 килограмм конфет. На всех служениях мы раздаем конфеты. По 2, по 3 конфетки каждому. Там меньше, чем 300 человек не присутствует на служении, везде, где мы были. И мы раздаем, они все берут, эту химию они едят. И они берут, даже подходят и показывают на жестах, вы нам не давали, ну, обманывают. Ну, мы понимаем, обман, еще даем по 3, кто хочет. И для них конфетка, как, ну, если бы у нас раздавали по конфетке, мы бы сказали, да, конфеты, нашел, что раздавать. Но если бы нам по 100 долларов давали, ну, нормально. Вот так для них. Конфетка, как для нас, 100 долларов. Они берут все, и стар, и мал, и очень такие радостные, аж искорки в глазах. И когда мы... У них очень слабые заработки, особенно по джунглям. Богатые, которые есть в Индии, им невыгодно, чтобы человек был грамотный, чтобы он что-то знал. Потому что если он будет что-то знать, он к какому-то выводу придет, но так он пусть ничего не знает. Поэтому школы у них, возраст не ограничен, кто хочет, тот учится. От малого до самого старого. Изучают в основном географию, свой родной язык, математику, чтение, писать и все. Но миссионеры, когда приезжают, они учат, и богатые люди злые на миссионеров, что они изучают, учат индийских. Там есть партизаны в Индии. Партизаны – это люди, которые против богатых людей. Они убивают их, забирают их все имущество, уходят в горы, живут там. Закончилось продовольствие, спустились опять, убили и опять ушли. И они стараются белых людей, американцев, европейцев, захватить в заложники и потом за большой выкуп потребовать от этих стран. И мы один раз убегали, мы оставили служение, и ну, нам сказали, что уже едут партизаны. И этот индиец, который был с нами миссионер, он говорит, я боюсь за вас, и ну, мы уехали. И они говорят, когда говоришь «Аллилуйя», я братьям показывал, когда говоришь «Аллилуйя», они на все село кричат «Аллилуйя», а у нас «Аллилуйя», 2-3 человека «Аллилуйя», и то так. И у них до сих пор касты. Меня учили по истории, что там 4 касты, кшатрии, кшуны, но там больше 100 каст, и переход из касты в касту невозможен. То есть ты не можешь жениться из другой касты, ты не можешь ничего. Из низшей касты можешь, а из высшей нету. И вот так они живут. И они живут в основном вдоль рек. Вдоль рек живут, река – это жизнь. У них канализация в открытом виде. В городе идет дорога, канализация канавками бежит справа, слева дороги, и все бежит в реки в открытом виде. Жара большая, вы представляете, какой там смрад стоит. И у них в туалет не ходят. По нужде у них так, отошел чуть в сторону, и все. И это все бежит в реки. Из рек они берут воду на чай, на еду. Все они берут с рек и пьют. Они воду на чай не кипятят, они просто ее подогревают. Я говорю, зачем ее подогревать? 50 градусов жары, она и так теплая. И пьют, и это плохо для желудка, и поэтому многие болеют. И если ты не пьешь их чая, ты можешь о Боге не рассказывать. Иногда мы пили их чай, ну, стараешься залпом выпить, не дышать, только не дышать. И когда я в Тюмени рассказывал про... вот это все, и брат вышел, руководитель молодежи, говорит, кто готов в Индию поехать на молодежь? Они подняли руки, он, сейчас эксперимент проведем, с унитаза кто выпьет воды, значит, можно ехать. Никто не пошел, но в унитазе чище вода, чем там. Все реки Индии, они грязные, черные, там нету светлых, их священный Ганг, Инд, они черные, потому что трупы сжигаются, все выбрасывается, обгоревшие, все выбрасывается туда, в реку, и вся канализация в реку, в реке они моют технику и так далее, и из этого они пьют, едят, и ну как-то так, я не знаю, пока у них не будет одного Бога, а много богов, вот такая проблема у них и будет до конца, и... Они очень вежливые, они молятся, очень ревностно молятся, и идет большое пробуждение. У них разнорабочий зарабатывает $0.5 в день. Это кто разнорабочий? Специалист $3 в день, то есть строитель, там еще кто-то $3 в день. Велосипед у них стоит $50, то есть подростку нужно 4 месяца работать только на один велосипед. Но надо же кушать, надо одеваться. И там миссионеры, они учатся 3 года в Индии, и пока он не выберет точку, где он будет служить, ему диплом не выдают. Они выбирают точку, и мы дарили им велосипеды. И они такие радостные. Для них велосипед – это как для нас иномарка 2012 год. Им больше ничего не надо. Они как вскочили, ездить не умеют, падают. И они на этих велосипедах по 50 км в день проезжают, свидетельствуют и организовывают церкви. Идет большое пробуждение в Индии. И... помолиться за Индию. Мы сейчас помолимся за Индию, за Узбекистан, за гонимые страны, за гонимую церковь, чтобы Бог укреплял, помогал. За Россию помолимся, за пробуждение. Иосиф просил виночерпия, вспомни меня, когда хорошо тебе будет. А виночерпий и забыл. И если бы не случай через 2 года, то и не вспомнил бы. И нам сегодня хорошо. Когда нам было плохо, за нас страны сутки напролет молились. Но нам сегодня хорошо. И мы должны вспомнить тех, кому плохо. Сегодня в мире 50 стран, в которых идет гонение на христиан. В мире больше 7 миллиардов населения. Половина населения не могут свободно прийти в собрание. Ну, это Китай и Индия, уже почти половина населения, еще другие страны гонимые. Первое место уже больше 10 лет занимает Северная Корея по гонению. Страна полностью закрыта для благовествования. Все, что делают миссионеры, они покупают воздушные шары, которые вокруг Северной Кореи, японцы, южнокорейцы, китайцы, заправляют газом, накладывают Библии, поджигают. И этот шар летит с Библиями, газ заканчивается, шар падает в Северной Корее, и дальнейшая судьба Библии неизвестна. Но они трудятся. Только по официальным данным, больше 100 тысяч христиан сидит в концлагерях в Северной Корее. Но церковь растет, несмотря на вот это все. И Божье дело, оно стоять на месте не будет. И второе место Афганистан занимает. Тоже идет миссия, идет тоже закрытая страна. Для благовествования в основном трудятся американские миссионеры, которые под видом военнослужащих едут туда, приехали на танки, на БТР, в кишлак, выстроили всех, литературу раздали, гуманитарку раздали и скорее уезжают, чтобы не расстреляли. Ну, такой вид, но а как по-другому? Но есть, которые вот так трудятся в подполье миссионеры, но про них никто ничего не знает, они просто трудятся. И... третье место – Саудовская Аравия, 7-е место – Узбекистан, Китай – 12-е место, Индия – 32-е место, а кто-то меня спрашивал, а Россия есть в том списке? Я говорю, только Чеченская Республика – 20-е место. И Мы помолимся за наших братьев и сестер, которые не могут вот так свободно прийти в собрание. Также молитесь за меня, у меня есть большая нужда. И мы помолимся за гонимые страны. Аминь.